У ефіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Казахстане завершыліся датэрміновыя выбары прэзідэнта. Паводле Цэнтра выбаркам Украіны яўка выбарцаў склала амаль 90%. На пасаду кіраўніка дзяржавы прэтэндуюць 4 кандыдаты, уключна з дзейным кіраўніком Нурсултанам Назарбаевым, які кіруе Казахстанам ужо звыш 20 гадоў. Папярэднія вынікі выбараў аб'явяць у панядзелак раніцай. Міжнародны супольнасць яшчэ ніводнага разу не прызнавала выбары ў Казахстане свабоднымі і дэмакратычнымі. У Японіі на аварыйнай атамнай электрастанцыі Фукусіма Даічы работы для прадухілення бескантрольнага распаўсюджання радыяцыі могуць заняць яшчэ некалькі месяцаў. Пра гэта паведаміў сёння прадстаўнік японскага ведамства адказнага за бяспеку АЭС Хідэхіка Нішыяма. Нішыяма ўдакладніў, што ўстанаўленне кантролю над працэсамі на станцыі стане заканчэннем усіх работ. Сёння ў пашкоджаных адсеках станцыі былі знойдзеныя целы двух супрацоўнікаў АЭС, якія лічыліся загінулымі у выніку разбурэнняў на станцыі, прычыненых землятрусам. У Сырыі тысячы людзей узялі ўдзел у пахаванні 8 чалавек, якія загінулі ў мінулую пятніцу падчас антыўрадавых дэманстрацыяў ў краіне. Жалобныя ўрачыстасці прайшлі ў горадзе Дума непадалёку ад сталіцы Дамаску. Удзельнікі скандавалі апазыцыйныя лёзунгі. Напярэдадні дзясяткі тысяч чалавек працягвалі акцыі пратэсту ў шэрагу гарадоў краіны. У сталіцы Сырыі Дамаску дэманстрантаў з дахаў дамоў абстрэльвалі снайперы. У іншых гарадах калёны маніфестантаў атакавалі прыхільнікі ўраду, узброеныя халоднай і агнястрэльнай зброі. Усяго за мінулыя суткі ў Сырыі загінулі прынамсі 13 чалавек. Тым часам прэзідэнт краіны Башар Асад даручыў былому міністру сельскай гаспадаркі Адэлю Сафару сфармаваць новы ўрад. Апазіцыя патрабуе адстаўкі Асада, які кіруе Сырыі апошніх 11 гадоў. Працягваем навіны. Злучаныя Штаты распачалі вывад сваіх авіяносцаў з лібійскай акваторыі. Напярэдадні Вашынгтон пацвердзіў сваё рашэнне спыніць авіяналёты на Лібію. Адказнасць за паветраныя ўдары для забеспячэння беспалётнай зоны над Лібіяй цяпер ускладзеная на іншых чальцоў кааліцыі, у прыватнасці Францыю. Амерыканскія самалёты і крылатыя ракеты будуць ужывацца ў выключных выпадках на запыт НАТО, зацверджаны ў Вашынгтоне, паведамляе амерыканскае вайсковае камандаванне. Паведамляецца таксама, што рашэнне Белага дому стала вынікам супярэчнасцяў з саюзнікамі па НАТО адносна працягу аперацыі ў Лібіі. Шэраг краінаў на чале з Францыі выступаюць за больш актыўны ўдзел міжнароднай кааліцыі ў ваенных дзеяннях. Злучаныя Штаты ставяцца да глыбейшага ўмяшальніцтва ў канфлікт адмоўна. У Йемене дзясяткі дэманстрантаў былі параненыя сёння ў сутыкненнях з сіламі бяспекі. Пры разгоне антыўрадавай акцыі ў горадзе Таіз паліцыя скарыстала слезацечны газ і агнястрэльную зброю. Паводле некаторых звестак пацярпелі прынамсі 250 чалавек. Таксама сёння прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех паўторна заклікаў апазіцыю, якая дамагаецца яго неадкладнай адстаўкі, спыніць пратэсты. Мы гатовы абмяркоўваць пытанні перадачы ўлады, але выключна ў рамках Канстытуцыі, падкрэсліў прэзідэнт. Салех кіруе краіны 32 гады. У афганскім горадзе Кандагар сёння праходзяць новыя акцыі пратэсту супраць спалення Карана амерыканскім святаром. У суботу ў Кандагары ахвярамі забурэнняў падчас аналагічных акцыяў сталі 10 чалавек. У горадзе Мазары-Шарыф пры штурме раз'ятраным натоўпам будынку місіі ААН загінулі сямёра замежных супрацоўнікаў гэтай арганізацыі, некалькі мясцовых жыхароў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай гадзіны вы пачуеце праскі акцэнт, якіх кадравых зменаў можна чакаць у сувязі з цяжкім фінансавым і валютным крызісам, якой можа быць рэакцыя народу на эканамічныя цяжкасці апошніх тыдняў. Над гэтымі тэмамі разважаюць рэдактар інтэрнэт-выдання «Мы» Кірыл Пазняк і палітолагі Алексей Пікулік і Кірыл Коктыш. Перадача «Званочкі» сярод тэмаў «Нацыя на канвееры», «Я з Пскову муж са Смаленску», «Бартосіку ёсцы Лябецькі», «Хто збівае Лібію», «За што мы раздаем радыё прыймачы».
В эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт, тэма выпуску «Сацыяльнае і палітычнае вымярэнне фінансавага і валютнага крызісу». Якіх кадравых зменаў можна чакаць у сувязі з гэтым крызісам? Якой можа быць рэакцыя народу на эканамічныя цяжкасці апошніх тыдняў? Што можа запатрабаваць Расія за выратавальны крэдыт? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк і палітолагі Алексей Пікулік і Кірыл Коктыш. Як цяперашнія эканамічныя цяжкасці могуць паўплываць на беларускае грамадства і беларускую ўладную эліту? Вось праблемы на валютным рынку набылі абвальны характар. Знешні гандаль у мінусе ўжо па ўсіх накірунках. Цэны ледзь не звар'яцелі. Вось пры гэтым урад і Нацбанк перакідваюць адказнасць адзін аднаму як гарачую бульбіну. Напрыклад, віце-прэм'ер Сергей Румас у інтэрв'ю Белта заўважыў, што грашовая праблема – это кампетэнцыя Нацбанку, маўляў, усе пытанні да яго. Ну і вось прыгадваецца, што пасля абвалу курсу рубля ў сакавіку 98-га, тагачасны старшыня Нацбанку пакінуў сваю пасаду. Зараз ужо таксама гучаць такія ж галасы пра адстаўку Пятра Пракаповіча. Ці адбудзецца гэта? І якіх зменаў у расстаноўцы сіл ўнутры ўладнай эліты можна чакаць? Я хачу нагадаць, што вось гэтыя бакі, калі яны абменьваюцца з взаемнымі абвінавачваннямі, все робяць как бы выгляд, што не памятаюць, што насамрэч абмежаванні валютнага рынку, якія, гледзячы па ўсім, і падштурхнулі крызіс, адбыліся пасля таго, як Лукашэнка публічна заявіў, што, я цытую, прэм'ер-міністр старшыня Нацбанка, грунтуючыся на незразумелых тэорыях свабоднага рынку, раздаюць, каму папала валюту. Так вось, ці можна чакаць, што ў выніку крызісу ўсё ж такі адбудзецца вяртанне да гэтых незразумелых тэорый, пры якіх валюта ўсё ж такі ёсць, бо зараз её проста няма. Вось іншымі словамі, ці можна чакаць карэкцыі эканамічнага курсу краіны? Алексей.
Пачаць можна хорошо, процитировав песню группы «Чайф» с словами «Зима была люта и кончалась валюта». Вот, собственно говоря, это хорошо характеризует нынешнюю ситуацию. Возвращаясь к первому вашему вопросу, Юрий, насчет Нацбанка и администрации президента и Минэкономики. Ну, стоит вспомнить, что из Нацбанка за последние полгода-год ушла очень хорошая и толковая команда. Ушел Калур, ушел Матюшевский. Собственно говоря, в Нацбанке, насколько я понимаю, не осталось людей, которые способны аргументированно сказать «нет». В частности, сказать «нет» администрации президента. На самом деле, чье решение было ограничить, сделать резервирование на покупку валюты, непонятно. Ну, да, политика крайне странная, и политики как таковой нет. Нет балансированной политики, нет координации, и, собственно говоря, разные стороны принимают разные решения.
Так все ж таки, скажем, Сиди Прокопович в тени?
Сложно сказать, уйдет он или нет, потому что решения, как я понимаю, такого нет. Ну, по всем законам жанра, конечно же, он должен уйти.
Ну, а вот Тимохчима, на ваш погляд, что отбудется вертание до той самой либерализации, до тех самых незразумелых теорий свободного рынку, про якие казал Спадар Лукашенко, вот так вот просто на пальцах, что называется, показывается, что когда нема свободного рынка, так проблемы есть.
Ну, оно, конечно же, должно вернуться, и, конечно же, правительство будет вынуждено обвалить себе белорусский рубль, потому что другого варианта здесь нет и быть не может. Поэтому вынужденная либерализация, естественно, будет.
Кирилл Пазняк, какие ваши звестки, какие ваши отчувания? Отбудется некая измена караулу, махчима в Нацбанку, махчима и во Ураде, и те отбудется вертание до политики либерализации? Те все ж таки, вот як было сказано, на конт незразумелых теорий свободного рынка, ну, нам не треба яны.
Ну, я подношу, что еще при Сидорске мы в минулом году пошли казать про такие два экономичные мозговые центры Ура и Нацбанк. И час от часу возникали публичные спрешки и ранее. Вот. А где экономичную политику все же соправды вызначает администрация президента, и вот публично ее огушивая у той самой Саубелцы, расставляющей там кропки над «и», над «ё», помощник керунка краины Ткачев. Вот. Что до непосредственно Нацбанку, то зразумело, что зараз он выконывает политичные задания, тримая валютный курс. Вот. А отставка Прокоповича, она можливая, ну, миновито с таким социально-политичным эффектом. Коли доведется идти на девальвацию, коли соправды курс обрынется. Урад же небыто знает такой экономичный подход. И мне кажется, тут просто идет такое показное трошки сопротивление с двумя адресатами. То бок насельничество и бизнес-школы. Вот им лику такие, ну, потенциально важные инвесторы.
Кирилл Коктыш, а як это с Москвы бачится, вот эта белорусская ситуация? Что оттуль прогнозуецца ў сэнсе вось тых момантаў, пра якія я сказаў. Першае – это кадравыя магчымыя змены, і другое – это змены эканамічнай палітыкі.
Ну, закону жанра кадровые змены, конечно же, повинны отбыться. Але иншее подтверждение, что эти кадровые змены не принесут никаких экономичных выников, бо зразумело, что все валютные обижавания – это тому, что валюты просто банально нема. Белорусская экономика – это экспорт-ориентированная экономика. Экспорт протягивает падать, сусветный кризис протягивает разгортываться. И, конечно же, белорусская продукция просто будет и в дальнейшем гублять свои внешние позиции. Коли казать про мощность России и про ожидание России вытягивать белорусскую элиту с сегодняшнего становища, то мне сдается, что Россия, конечно же, не будет спешаться. И будет доводить становище до некой такой критичной крупки кипения. Но, конечно же, Москва не будет затекавлена у банкротстве братней республики, але декларовать и привести на грани этого банкротства, не то что привести, а чакать, покуль белорусский президент отримает той плен, який на думку России, на думку Кудрина, так чи наш он повинен отримать, конечно же, Россия будет этого чакать. И не будет спешаться протягнуть некую руку и залить грошима этот пожар. Более за то, коли казать про ожидание России инвестовать и про возможность инвестовать, они больше не меньше обмежованы, бо у самой России становище не то, что было бы нафта добрым. И так что мне сдается, что на вот той кредит в 3 миллиарды, який будет, максимум будет там, и он вырастет становище только на некий обмешаванный час, на 2-3 месяца, але, конечно, не вырешить ситуацию целком.
Кирилл, ну вы уже почали размовлять на другую тему, якая особливо доречная у день яднання Беларуси и России. Это роля России. Уже после завершения выборов, после того конфликта, который возник с Заходом, стало видовочно, что роль России у Беларуси подвышается, ну, просто по воде вызначения, бо нема інших махчимостей. Але вот зараз, на фоне теперешних экономичных тяжкостей, допомога России выглядает тиневоротовальным кругом. Пытание, ти дасть Россия кредит, ти не дасть, оно в опошние тыдни стало хиба не стрижневым пытанием усё экономичной политики. Дасть, а коли и дасть то, что попросить. Бо зараз так выглядая, просить можно вельми шмат. Ну вот у Минска уже, я веду, ходят чутки, что махчима попросят, доставши с далекой-далекой дальней скрыни, перехода на одинную валюту, махчима чего-то иншего попросить. Бо выхода-то особливо иншего нема.
Махчимость такую, конечно, нельзя отвечать, але сегодня белорусское питание на такой далекой периферии российского политического небосхилу, что на Урате, конечно же, Россия зараз будет домогаться неких прорывов на белорусском направку. Больше за то, зараз отбывается интенсивная интеграция российского капитала с заходним. Сделка веку, коли BP отримала акции Роснафты и так чи иначе сумела подкласть российскую нафту у свои активы, записать у свои бухгалтерские книги. Это отбылось, и это то, что зараз и будуя некую политическую рычаизность у той же России. Бо зараз экспансовать на белорусский направку, ну, максимо, коли Путин заставался во владе, максимо, это было бы так и иначе ожитевлялось. Але сегодня, коли базовый тренд, это сокращение социальных выдатков, коли сокращаются ряд инших речей, ну, Беларусь будет просто чистым выдатком. И навряд ли российское керамисту, выглядит по российскому президенту Медведева, будет затекавлено у датования и у захования этой системы. А сегодня можно сказать, что, по сути, Медведев робит заявки, что миновитый он и никто инше будет наступным президентом Российской Федерации. Так что, конечно же, такая погроза и такие разговоры могут быть, але российская элита просто не готова для того, как правильно взять на себя отказность еще за одну экономику, еще за одну Украину. Бо нават и за Россию зараз в этой элите довольно тяжко отказывать.
Алексей, а вы згодны с Кириллом, что вот просто России не до Беларуси? Сдается, ну, не такие уже там великие гроши, ну, 3 миллиарда, какие могут спасти гиганта мысли. А отримать можно было бы за это, ну, так выглядая, шмат. Хотя это, с иншего боку, надо нек мозги сушить, думать, як, что, какие-то проекты складать там. И, может, в даденном выпадку оно просто проскочить, дадут гроши без особливых там умовов, бо Заняты своим. Заняты, ось, як сказал Кирилл Коктыш, БП, выборами и всем остальным.
Я абсолютно согласен с Кириллом о том, что сейчас совершенно не до Беларуси. Это из Минска очень часто кажется, что политическая элита России спит и видит, каким образом скорее прибрать к рукам всю белорусскую промышленность и как поставить Беларусь в неудобное положение, так чтобы она не смогла отказываться от ненавязчивых российских предложений. А, действительно, есть огромная проблема у самих себя. Надо решать проблему, кто будет следующим президентом. И на самом деле не до Беларуси. Поэтому стратегии общей России по отношению к Беларуси, она скорее ситуативна. Что касается кредита, кредит может быть. Наверняка кредит будет очень обусловленным, очень кондициональным, и здесь Россия не будет далеко уходить от требований МВФ. Да, по сути дела, Россия будет солидарна с этим. Что касается под шумок за 3 миллиарда прибрать к рукам белорусскую промышленность, да, собственно говоря, прошли те времена, когда бизнес в России инвестировал исключительно политически. Все-таки это частные инвесторы, которые будут принимать решения о покупке, им нужен будет сигнал Кремля, но Кремль не будет заниматься брокерством в отношении российских компаний о покупке белорусских компаний. То есть я в это не верю. И, наконец, последний момент. Я не очень сильно верю в возможность введения российского рубля в Беларуси сейчас. Просто потому, что это будет невыгодно России, потому что это дестабилизирует сам в себе российский рубль. То есть, собственно говоря, это было бы хорошим способом для Лукашенко обеспечить дефляцию в случае, если такая власть, если возникнет в стране инфляция, она возникнет. Но я не думаю, что как бы вопрос так даже и стоит.
Кирилл Позняк, а как вам это бачится? Ну, бачите, наши коллеги настолько одинодушные, вы так само долучаетесь до их, что как раз тут такая удалая, в певном смысле удалая для Беларуси ситуация, что миновито в той момент, коли, так бы мовить, ее можно брать голыми руками, вот голые руки России заняты зусім меньшими речами.
Мне кажется, проблема не только в том, что проблемы есть внутри России. Треба не забываться на фактор самого Лукашенко. Бо не так-то просто будет и просунуть тут интересы российского того же капитала, российской элиты. И мне кажется, Москва это выдатно разумеет. А прошлые годы достаточно удалого балансования Лукашенко помеж Западом и Усходом это доказывают. Тому тут в этой самой экспансии российского капитала есть певная межа. Любой час, и это чекается, Лукашенко может снова скироваться на Запад. Тому тут не так все просто, навык, коли б Москва и могла, и хотела.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – социальное и политичное вымерение финансового и валютного кризису.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белорусски.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Раница со свободой.
Свежие новины, прогноз надворья, актуальный репортаж.
Гутарка с гостем, ваши звонки.
Живый эфир от понеделка до пятницы.
А с 7 раницы у будни.
Энергия свободы на целый день.
О 10 у вечера.
Ночная свобода.
Выники дня полные.
Анализ подеи экспертны.
Гость щирый.
От понеделка до пятницы.
Кожный вечер о 10.
Не засняте.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – социальное и политичное вымерение финансового и валютного кризису. Мы на самом початку нашей гутарки закранали тему, может быть, самую уголовную тему в этой ситуации, подчас этих экономичных проблем. Ну, а народ-то что? Ну, вот мы бачим, что народ стоит в чергах по валюту, лихоманково купляя замежные машины. Уже зараз и снова, так сказать, пошел этот бум, так что скупляют в вогуле все, что только можно. И это все. То есть народ реально поза гульней. Его меркование ни на что не уплывает. Чего от народа можно чекать при разных сценарах развития подеев? Кирилл Позняк.
Логично. пресный грунт у репрессиях 19 снежня и поздней. И он является не быть только тогда, когда они наладились от самого початку с разликом на то, что обовязково будет после выборное погоршение социально-экономической ситуации. Ось, как бы это узбухторывание народу не выходило поза кухни. Тому вот зараз этот страх и нагнетается. Разом с тем, оппозиция, которая могла б скоординовать некие хвалевания, она занятая политзневоленными, хотя есть в Украине куда больше актуальные такие резонансные для громадства питання. Зрозуміло, що проблема у тим, що Захід допомогу ту саму пообіцяв, але ресурсів опозиції немає. Нарешті є така класика піару, пошук знішніх ворогів під час таких негативно-соціальних економічних з'яв, і це спрацьовує. Нарешті Лукашенко все ж таки має такий ладний кредит довіру, щоб уговорити білорусів там трошки потривати, бо знову ж те самые есть несприяльные вонковые чинники, там, рост коштов во всем свете и так далее. Ну и самое главное, мне кажется, вот теперешнюю ситуацию покуль, нельзя называть настолько критичной, как бы это вылилось в нечто небеспечное для уладов. И у кризис белорусы, мне кажется, будут больше думать не про зринание там Лукашенко, а про то, как бы это выжить. И мы это бачим. И стоять коли обменника у народ, и машины гонят.
Кирилл, а вот тут есть какая-то такая парадоксальная в певном сенсе речь, что с одного боку, на таким, коли брать политичный бок, да, то улада, абсолютно не лечится с громадством. А лес с иншего боку, вот, например, зараз вот эта линия Лукашенко на девальвацию. Шмат кто из экспертов кажет, что, начиная с Международного валютного фонда, треба провести девальвацию. Так это болюче, так это не надто приемно, люди будут обураться, этом все и кончится, але треба. А вот Лукашенко, при всім при тим, що він моцний політично, що він може нібито не лічитися там з громадською думкою, з бурченням, а ось він не йде на гэтага. Чого боїться, коли він такий всемогутний?
По-перше, це може бути демонстрація того, що він особисто урад зробив усе можливе, щоб цього не відбулося. По-друге, потім можна буде сказати, що ось, бачите, був час, щоб підрихтуватися. Тому, мені здається, це більш такі ситуаційні маневри, как заховать свой имидж такого змагара за то, как не подманывать народ. То потом будет снова сказано, как и подчас девальвации 2 года тому, что мовлял, мы вас попереджували.
Алексей, а ваш прогноз поводинов народа, чего от него можно чекать, и ваше тлумачение вот этого парадоксу, что такая влада, как влада Александра Лукашенко, она как бы с одного боку вельми моцная, всех затиснули, посадили в турмы, там народ тихо сидит. А с другого боку, вот некого кроку, на який бы худший за все пошел бы демократичный урад, як девальвация, вот нет, вот некий страх. Чего бояться, коли улада фараонская фактично?
Отвечаю на первый вопрос. То есть, мне кажется, неверно полагать, что как только грянет кризис, то народ сразу же выйдет на улицу, и вот то, что долгое время пытались там транслировать, скажем, наши политики о том, что вот, мол, все население будет сидеть по кухням и затачивать ножи для того, чтобы однажды выйти на улицу и скинуть Лукашенко при изменении экономической ситуации. Народ, естественно, будет заниматься, скорее всего, выживанием, народ будет заниматься каким-то образом попытками максимально удачно потратить валюту и максимально сильно не прилететь с достаточно спонтанной политикой белорусской власти и макроэкономической политикой. Поэтому я не думаю, что это как-то напрямую повлияет на политическое поле. А Лукашенко боится чего? Я не думаю, что здесь какой-то парадокс. Лукашенко, наверное, персонально очень любит, хочет быть популярным лидером, любимым, уважаемым. Если он не любимым, то хотя бы уважаемым. И, собственно говоря, именно поэтому он не может позволить себе пока что быть плохим в глазах народа. То есть я думаю, что все объясняется лукашенковской жаждой к популярности. Хотя естественно, что по большому счету сейчас ему мало чего угрожает и его власти. Но это как субъективное восприятие того, что надо и выживать политически, и быть популярным лидером.
Алексей, вот что значит популярным? Вот коли эти черги стоят у обменниках, народ матюгается, коли гроши реально можно купить, валюту можно купить только у валютчиков. А это что, популярность? То есть тут в любом выпадку есть не популярность и непопулярность. Ці тут такая психологичная ситуация, что, умовно кажучи, нашему человеку лепш чарзе простоять, але купить за танна, ці, коли все как бы открыто, але задорого.
Нет, здесь вопрос масштаба. Лукашенко гораздо больше волнует те люди, которые должны вовремя получать зарплату, работая на нерентабельных предприятиях. Это его волнует прежде всего. И, собственно говоря, некоторые фрустрации бизнеса, у которого есть свободные белорусские рубли, которые спешно пытаются его конвертировать в доллары, его волнуют в меньшей степени, чем тот протест, который будет от народа в связи с крупной девальвацией. Собственно говоря, это объясняется, на мой взгляд.
Кирилл, а який ваш прогноз и який ваш отказ на вот это питание? Прогноз поводзена у белорусского народа, все ж таки, ці може он не сказать свое веское слово? И вот чему такая авторитарная влада, як белорусская, в чимсти моцная, а в чимсти, так бы мовить, и слабая, полохливая?
По-перше, те, як кажется, у китайской примолки, где моцна, что твердое, так оно первое изломится, бо гибкое как раз таки то, что не моцное, и оно случайно и выживает. Так что мне сдается как раз, что улада демонструет и моц, и здольность подавлять, ненавидя тому, что отчувая нарастающую экономичную слабость. И эта слабость, конечно, будет только погушиваться. Бо, щиро кажучи, девальвация, конечно же, будет бессенсовна. Бо девальвация – это что? Это переразмеркование доходов, когда гроши достаются кишени насильства и даются, датуются фактично белорусские экспортеры. Але белорусский экспорт не выиграет из этой девальвации. Бо так или иначе, та продукция белорусская, которая сбывается в Россию, и она сбывается хуже по политичных, а не по экономичных чинниках. Что тычется экспорта у Украины Евразвяза, так там так само ты товары, которые номинованы у евро, и, конечно же, внутренняя девальвация на это никак не будет уплывать. Бо так или иначе, продукты нафтопереработки, они все житие номинованы у заходней же валюте. Так что экономично навод и девальвация, и она с доли крыху оттягнуть проблема, а и она не вырешит ничего, тому мне сдается, что влада и не может решиться на ее так или иначе пойти. Что тычется народа, конечно же, это питание довольно цікавое, бо проблема у тем, что некой пропановой, некой альтернативы тому, что робить Лукашенко, сегодня нема, и на вот подчас выбору оппозиция, программа оппозиции так или иначе сводились до того, что мы с долей, мавляв, робить то, что робит Лукашенко, лепить за Лукашенко. Але подумал, что робить белорусской экономике подчас, когда она губляя рынки, а это головное питание, на это питание довольно болючее, никто покуль не отказал, и покуль никто не даже не задумывался об этой альтернативе. И в этот ломачке как раз таки некую разгубленность белорусского громадства, бо оно ведает, чем оно не задоволено, але не ведает, за что змагаться. И эта рефлексия, конечно, только зараз будет починаться, бо махчима чагось ты потрапаваць, коли ты докладно ведаешь, что это будет, как это повинно быть обдавано и как повинно працавать. Покуль этой альтернативы нема, Запад на ее только починая расти, только починая формоваться. И, конечно, мы в ближайшем будущем будем назирать альбо з'явление этих альтернатив и консолидацию громадства вокруг этих альтернатив, альбо это будет некая этанизация, бо то, что есть, те механизмы видовочно сегодня не спрацовывают, и есть подставы лечить, что завтра лепей это так само не станет.
Ну, а все ж таки, вось вас такой, может, короткотерминовый, среднетерминовый прогноз. Неяк вось это видовочный, такие выразный кризис, коли стоят черги, коли народ бегает, скупляя валюту, скупляя некие речи, и он неяк вось будет вырашен хотя бы на этом вонковом зровне. Бо справа в том, что для звычайного человека такие речи, как там сальдо и все остальное, это что-то из життя космосу, ци Марса. А вот коли доляров в обменнике нема, это зусім не с космоса. Так вот, гэтые моменты неяк могут быть вырешены? Кирилл Коктыш, як вы меркуете?
Мне здаётся, что сбить панику, сбить накал это завжди задача нескладаная. И это, конечно, вращально для этого не потребуется на вот таких размерных размеров валюты. И залить пожар Хирошима, а это ненавидно фуме, что зараз потребуется, конечно, максимум, может, максимум даже за кошти гроши, что так и наш есть сегодня у Национальном банка. Пытание у тем, что одна. Тогда довер на врате будет одноволен. Бо коли народ голосует, звычайно, своим грошима, и коли народ понес после выборов гроши с банку, начал сдымать их с рахунков, то это как раз вырос того, что доверу, конечно же, не хапая. У всякой, опять же, довер не будуется за кошт того, что пообещали, что все будет доброе, и все поверили. Довер – это некие долготерминовые заходы, а как раз стратегичные перспективы, как не сбить, сбить ажиотаж, как я сказал, махчима, а долготерминовый довер побудовать просто так, просто на обещаниях, конечно, не махчима.
Кирилл Пазняк, а як вы меркуете? Ну вот справа тем, что такое так выглядит, что на протягу соковика фактически Нацбанк с этого и сходил, что ну, у нас есть резервы, в принципе, как бы объективно не такая кепская ситуация, мы вытрамаем, ну а вот оказалось, что не надо. Не надо. При том, что вот, как мы памятаем, памятаете, после девальвации 2009 года, тогда так само была паника, атака на рубель, ну, Нацбанк утримался. А зараз он фактично выкидает, что называется, белый рушник на ринг, что он не вытримливает такую атаку. Так что ж будет робиться там?
Ну, мне подается, что первая задача такая идеологичная во владу, это сбить эту панику, бо сама паника я наш и повялишивает панику и ажиотаж. Вот. Что тишется ресурсов Нацбанку, никаких резервов, мне сопроводит, сдается, что на шорный день я не есть, как ситуацию ну, не довести уже до полного обвала. И вот Кирилл слушно сказал про такий момент, як довір, ось це, мені здається, такий, може стати таким ключовим наступством усіх тих опошніх подій, бо довір це справді мізерніє, і почав мізерніть ось після того, як це ось передвиборне таке наповнення задоволеності народу резко обринулося після 19-го числа. Ось мені здається, ось це головний винік усіх ось теперішнього кризису.
Олексій Пікулік, а який ваш прогноз? Як ось це по меньшей мере, вонковая частка кризиса будет вырешена, коли она будет вырешена?
Ну, возьму кризис, на 3 месяца собьют панику, и внутри 4 месяца все будет хорошо. Резервы я тоже думаю, что действительно есть. В остальном полностью согласен с коллегами.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ей удельничали редактор интернет-выдания «Белмы» Кирилл Пазняк и политологи Алексей Пикулик и Кирилл Коктыш.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай программы «Радио Свобода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й године настроїтеся на частоти 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метрів.
А 22-й години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёма нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Выбірайце свабоду.
У ефіри Радіо Свобода. Добрий день. У щотидньовій передачі «Звоночки» з вами вітається Ян Максимюк. Наша передача гучить перший раз у середу і повторається у неділю. Который уже раз, коли я беруся за складання щотидньової передачі «Звоночки», мені приходить у голову тая самая сумная думка. І сьогодні так само доводиться починати з невеселої теми. «Звоночки», як я в самим своїм початку, полтори гады тому, задумовувалися як передачка, так би мовіць, лягчейшого калібру, як передачка, яка повинна викликати усмішку, а то і сміх, стається з тидня на тидень усе сумнейшай. І нічого з гэтым нельга зрабіць. Бо, як кажа наша слухачка, уражанне такое, што Беларусь ператварылася ў судовы канвеер, і што палова народу ўжо праз гэты канвеер прайшла.
Суды кожны божы дзень. Такое ўражанне, што ўжо палова дарослага насельніцтва прайшлі праз суды. Хочацца спытаць, а суддзі хто? І хто ім прыказывае? За адны і тыя ж дзеянні, аднаму 5 гадоў, 4 гады, другому штраф. Якія для гэтага падставы? Нехто хоча запалохаць. Каго? Хто сядзіць пад венікам, той і будзе так сядзець. Ну а такіх, як Наста Палажанка і іншыя, якія ўпэўнены ў сваіх взглядах і дзеяннях, ты ж не запалохаеш.
20-гадоваму Мікіту Ліхавіду 29 сакавіка далі 3,5 гады калоніі строгага рэжыму за ўдзел у дэманстрацыі 19 снежня. Гэта, як кажа наступны наш слухач, мэтанакіраванае нішчэнне нацыі.
Маладому хлопцу далі 3,5 гады за жаданне справядлівасці. Узнікае пытанне, дзе ж былі міліцыянты, куды глядзелі і чаму своечасова не спынілі. Напэўна, урад рыхтаваў сваю паску загадзя. Людзі мае, гэта ж сапраўднае і наўмыснае знішчэнне нацыі. І гэта маньячаства трэба хутчэй спыніць. Ойцы наш небесны, дай сілы і цярпенні героям Беларусі супраць гэтага сатаны і яго звар'яцелых зомбі-слуг.
Але не ўсе так думаюць. Бо калі б усе так думалі, гэткіх судоў, ці лепш сказаць, судзілішчаў, у Беларусі не было б. Гэтыя судзілішчы шмат каму ў Беларусі, так сказаць, грэюць душу.
Как достали плакальщики и прочие правдолюбцы? А где вы были до 90-го года? Жили как суслики, а теперь шустрые. А ведь под лежачий камень вода не течет. Демократия не означает все дозволенность. Руководители должны нести ответственность за то, что они организовывают. Молодежь еще ничего не создала, а уже ломает. И в стаде есть всегда бодатый провокатор. А в толпе превалирует стадный инстинкт. И это надо учитывать. А так учитывать все последствия, они пыжатся, как дрожжи в банке. Не испытавшие на себе разгул толпы, ничего не поймут. А власти надо любым способом обуздать толпу. И если бы кандидаты, президенты, сложили свои голоса в пользу набравшего больше голосов, то не было бы зачем плакать. А на паритетных условиях могли бы войти во власть. Все это диалектика.
Вольная трибуна слухачоў. Меркаванні, яких вы не пачуеце ні на якім іншым радіо ці тэлеканале, толькі ў нас, на свабодзе.
Звоню впервые. Хочу сказать мое соображение о сегодняшней ситуации в Республике Беларусь. Интересы народа и власти сегодня совпадают. Народ ждет зарплат в $1000, сохранением бесплатных образования, лечения и других и тому. Вот так обещал президент на народном собрании. Власть, когда ее потеряет, займет место, которое освободятся. С уважением, Александрович.
15 сакавіка у Беларусі быў расійскі прэм'ер Пуцін. І ўвечары таго дня, пасля перамоў, ён абвесціў аб тым, што ўсе 100% МАЗа пераходзяць КАМАЗу. Амаль 18 сакавіка Лукашэнка фактычна адмовіўся ад гэтага, маўляў, што гэта будзе вырашаць працоўны калектыў, ну і гэтак далей. З цягам часу яно, канешне, будзе ўсё вядома, але ў мяне такое пытанне, хто ў рот, а хто не ў рот, асабліва к лукашыстам. Дзякуй, Андрусь Сіпойчы.
Хочу поделиться своими уражениями у отношениях до Америки. Критикуете Америку, что бы где ни сдарилось, какие катаклизмы, во всем виноватить Америку. Але где бы какие катаклизмы не сдарились, первое на допомогу приходит Америка. Вот и зараз первые самолеты с гуманитарной помощью в Японию достали с Америки. Особисто могу поделиться. После того, как мест освободили от немцев, а мы, дети партизана, застались сиротами, у батьки партизаны были высланы и были у концлагеря у Немеччины, и мы не знали, живы они или нет, мы отрымливали у школе посылки, как дети-сироты с той же Америки. Потому я благодарна за тот период. Не треба кусать руку дающего. А наших всех чиновников, дети, хочет учиться в Америке. Ну так чего ж вы так уже критикуете ее? Лариса, город Минск.
Я был как-то на выставке в Венгрии в 1956 году. Запомнилась вот радость при выбросе глушилок свободы из дома радио в Будапеште. Я думаю, эта радость придет и на белорусские улицы. И венгры в 56-м, и чехи в 68-м ведь знали, что при хапуне других отсидка тех, кто на воле по кухням, это характеризует их как крысиный народ. Поэтому и вышли на улицу, потому что хотели себя показать не крысиным народом, как, на которого напала сталинская диктатура, брежневская диктатура, лукашенковская диктатура.
Возвращаюсь мыслью к 13 января, когда Вильнюс, телецентр, брали советские войска и убивали там. Я помню, часов 8 или в 9 прошла информация, и в 10 я уже вышла на манеж. И на манеж был полон людей, нас никто не звал. И вот сейчас, слушая этих барышень, которые так всю-всю ля-ля звонят, я думаю о том, что ну что ж такое, 19 декабря взяли так бессовестно, так безобразно, так страшно, столько людей избивали, все, да на следующий день, вместо того, чтобы звонить сейчас на свободу, в 10 раз должно было быть больше народа на улицах. Что же это такое? На свободу звонить и сюсюкать — это одно, а выйти на площадь — это совсем другое. Да все, да, нас никто не призывал никогда в Москве. Мы выходили, и нас было 300 тысяч, 400 тысяч, 500 тысяч, потому что мы чем-то были возмущены. А тут только возмущение вербальное.
Это судовые процессы выкликают глубокое обурение. Что это за потерпелые такие, каких треба ховать от громадскости? А может, этих потерпелых другой уже не первый раз наймають для удела в политических процессах. Вовсе не хочет их лишний раз засвечивать. Видовочно, что справы липовые. Ни уликов, ни доказов. Следчий профессионал посоромился бы передавать такие справы в суд. А этим халуем все нормально. Уладковывают свои шкурные интересы литерально на чужой крови. И как можно так жить? И навошто так жить?
Уважаемая Радио Свобода, поздравляю вас с большим таким праздником, Днем Свободы. Желаю вам крепкого здоровья, всего самого-самого, что есть хорошего в жизни. Чтоб скорее выпустили всех наших заключенных, нашу эту интеллигентную культурную молодежь, чтобы они были на воле. И я надеюсь, что когда-нибудь этому нашему белорусскому Каддафи придет конец.
Добрый день, поважанная Свобода. Дозволь повиншовать усих сумленных людей на Беларуси со свят. И пожадать им здоровья, эмоций. Откажи, коли ласка, на питання. Коли уже это будет суд над головным суддем наш, то он усіх судит да судит. Вас стали слухать з Могилева.
Я родом из Пскова, а муж из Смоленска. Но мы и наша семья гордимся тем, что живем в Белоруссии, что наши предки и города когда-то находились в княжестве Литовском. Мы сейчас себя считаем литвинами, европейцами и христианами. Очень жаль, что наши земли, отнятые и оккупированные Россией, не входят в состав Белоруссии. Более смотреть на то, что сделала оккупация, советская власть, коммунисты и Лукашенко с белорусами. Они стесняются своего европейского происхождения, своего языка, своих предков и внушают, что они второй сорт. Белорусы безразличны, когда разгоняют и избивают их земляков. Сажают в тюрьмы от имени белорусского народа люди, не имеющие ничего белорусского. Сколько же это будет продолжаться?
Своих врагов Лукашенко упрятал в тюрьмы, то есть лучших сынов Беларуси. На воле остались казачки засланные. Даже день воли не смогли организовать и достойно провести. Оппозиции нет, так же, как нет и Беларуси. Город Слуцк, Анатолий Балакир.
А лукашизм ошалел, ошалел, видать, от страху, что может стратить уладу неодмежеванную, гнюсную, панующую над людьми белорусскими. Сами яны, панующие не белорусы. Кольки ж маюсь яны проз гэтую уладу сытную, аж проз край, коли так готовы зубами просто рвать. Люди пришли на 25 соковика с кветками, кветками, ушановать историю нашу, а почался хапун силовый. Президент у брудя. потонул у судах злости, ненависти до краю белорусского. Это и ненависть, это душевный бруд и загубить. Дай Боже нам только не сгубить веру в историю нашу, у добро переможное. Дай нам триматься и допоможи.
Ничего не понимаю. Неужели на конференцию в Польшу не могли поехать более авторитетные в народе представители оппозиции? Скажу прямо, Милинкевич свою деятельность свел практически к вояжированию по Европе и рассуждению, в общем-то, ни о чем. Похоже, он сам себе нравится в этом амплуа. Но при чем здесь народ Беларуси и освободительное движение? Неужели кто-то поверит, что он может быть реальным лидером? А Романчуке? Лучше вообще промолчать, а то получится, как в анекдоте. Слова-то есть, да все матерные.
Это Андрей из города Пинска. Вот сейчас во все идут разговоры о том, чтобы скорее-скорее построить в Беларуси атомную электростанцию. Но у меня такое впечатление, что для нашего президента понимание построить атомную электростанцию то же самое, что построить коровник или телятник очередной, или там сляпать пару домиков в агрогородках, в которых потом сами сельские жители не хотят жить из-за их никудышного, никчемного качества и проекта, и так далее, и тому подобное.
У пятницу вел передачу Дмитрий Бартосик. И он был у селе, где живут батьки Анатолия Левицкий. Так селяне собрались, как высказать, что у них на душе навалилось. Я представила, что Бартосик стоит, как икона, а люди стоят и исповедуются о своем горе. Потом мать стала говорить про сына, про чуткого доброго человека и много чего. У такой мать не может быть плохое дитя. А кстати, чего до сих пор Анатолий Лебедько сидит за кратами? Что он там робит столько времени? Даже мать не знает, за что его тримают. И она стала плакать. И я не могла вытримать ее слез. Не знаю, как там вытримал Бартосик. Вместе стали плакать, и она там у себе, а я тут. Думаю, кто слухал, то и тоже плакал.
Може, уже митинги, сяги, плакаты. Что можно с тылу дописать? Само собой на прокурора иски. Да и Лукашенку як допомагать. Нема ловка, так графити. Вертись, а дымути рубли. Раней бы рухаться наперед, увесь бы день туди-сюди. А як же, с гонору топтаться? Куди ж до Петрыч кто прияв? Да ладно, ролики замежу. И что шукали наяву?
Ви слухаєте щотижневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. І все ж другую частку нашої передачі почнем ад нечого більш оптимістичного і життєстверджального, калі можна так виказатися. Спочатку просьба ад нашого слухача.
Я Кіцько Іван Антонович, инвалид войны второй группы, ветеран труда, больше месяца как отправил на радио «Свобода» ходатайство, просьбу, чтобы мне приемничек прислали радио «Свобода». До сих пор ничего не слышно. Может, вы мне поможете? Вот. Купить не могу, потому что в магазинах их нет. Вот, в магазинах нет, специально не выпускают, чтобы я ничего не знал и не ведал.
Свет, а у тем лику и Беларусь, не без добрых людей. На гэтую просьбу, якая ўжо гучала ў эфіры, адклікнуўся слухач з Мінску, Ігар Мікалаевіч, які слухае нас 30 гадоў. Ён напісаў мне ліст па электроннай пошце, дзе паведаміў, што ў яго ёсць адна лішняя магнітола японскай вытворчасці і што ён гэтую магнітолу можа нашаму слухачу аддаць бясплатна. Я даў шаноўнаму Ігару Мікалаевічу адрас гэтага нашага слухача. Так што, спадар Кіцько, чакайце на днях візіту і падарунку. Калі згаданая магнітола трапіць да вас, пазваніце нам. А спадару Ігару шчырае дзякуй за дапамогу і выручку. А зараз пра яшчэ больш аптымістычнае. У гэтым годзе мы будзем адзначаць 20-тыя ўгодкі незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Мінула 20 годзі, як сканаў Савецкі Саюз. З гэтай нагоды ў нашым эфіры ўжо пачаліся адмысловыя цыклі перадач, будуць новыя. І мы неўзабаве плануем абвесціць конкурс пад назвай «Незалежнасць – гэта» і папрасіць вас адказаць на пытанне, што незалежнае значыла для вас, для вашай сям'і, для вашых сяброў. Пакуль пра гэта ніхто не ведае. Слухачы званочкаў даведваюцца першыя. І я тут прашу вас, пачынаючы з наступнага тыдня, прысылаць нам свае тэлефанаванні якраз на гэтую тэму. Свае адказы на пытанне, што незалежнасць Беларусі, набытая ў 1991 годзе, значыла для вас асабіста? Як яна змяніла ваша жыццё?
принесла в ваше життя радость, смуток, задовольнение, расчарование. Постарайтесь в таких телефонованиях позбегать агульного, а говорить про особистое, что дотычить вас, чи вашей семьи або сябров. Найлепшие звоночки на эту тему мы будем огучивать полностью. Я обещаю, что не буду их подкорочивать. А самый-самый лепший звонок каждого тыдня, то бок найлепший, мы будем узнагороджувать. Узнагородой будет новый радиоприймач, на яким вам будет более зручно ловить хвали Радио Свобода. Я разумею, что вы, покольки нас слухаете, дык маете радиоприймачи, але, махчима, яны старые, и вам треба замену. Альбо, махчима, вы маете знакомых, якія хотели б слухать Свободу, але в их нема отповедного радиоприймача. Дык вось, вы будете иметь махчимость зрабіць вашим знакомым знакамітый подарунок, калі выиграете радиоприймач, а ён вам окажется непотребны. Дамовіліся? Чакаю ваших перших звоночков на тему, что для мяне значила и значит незалежность Беларуси, уже на наступным тыдні. Цікава, хто перший атрымае радиоприймач от передачи звоночки. Наш конкурс мы потягнем до осені, так что спеху няма. Не треба всім звонить уже на наступным тыдні ці нават у красавіку. Часу хопіць. Лепш подумать довжей над тим, про что сказать, чим поспешаться и сказать абы что. Вось я уже ведаю, який слухач нам напевно не позвонить и не распавядзе про незалежность у своим житті. Бо для его незалежность Беларуси – это, так сказать, помилка истории.
Я и многие мои друзья, товарищи, коллеги в другие средства массовой информации обращались. И сюда я вот несколько раз обращался, тот, кто слушает, чтобы донесли до Александра Григорьевича. Мы очень просим вас, закройте вы эту провокационную радио. Неужели это непонятно, что они дуют нам за деньги американских фашистов, дуют нам всякую муть, разводят бодягу, провокаторы чистой воды?
А чому гэты слухач усё ж слухае Свободу і звоніць нам, а не свайму дабрадзею?
Ну, я потому, что фашистское радио — это враги мои, поэтому я и слушаю, и звоню.
Мы вам у враги не набіваліся, а таму я вам не веру. Вы нас слухаеце таму, што тут можаце пачуць такое, якога ў іншым месцы не пачуеце. Бо ў іншым месцы пазавязвалі людзям языкі. Вось пытанне, якое скіраванае не да вас асабіста, а да іншага нашага плявузгалы. Але добра было б, каб і вы над ім задумаліся.
Спадару таварышу нарачанскаму селяніну хачу сказаць наступнае. І што ты ўсё чэпішся да Яна Максімука са сваімі прэтэнзіямі ды пытаннямі? Што ён табе такога зрабіў? У мяне ёсць прапанова. Задаў бы ты лепш канкрэтнае пытанне нашаму кармільцу ў двухкосці, якое гучыць так. Чаму на Белрадыё няма перадачы падобнай на званочкі, у якой можна было б не толькі хваласпевы для правадыра спяваць, але і крытыкаваць яго? Дарэчы, крытыкаваць ёсць за што. Ось і паставу правадыру такое пытанне і чакай адказу. Адразу скажу, што адказу ты навряд ці дачакаешся. Але ты мне менш паспрабуй, а вдруг менавіта табе пашанцуе.
А вось званок пра яшчэ адзін схаваны кашмар беларускага жыцця.
Часто слушаю письма доктора Паснова из Витебска. Доктор Паснов, когда будете в столице Беларуси, зайдите во вторую клиническую больницу в центре Минска. Это рядом с оперным театром. Начните с так называемого приемного покоя. Катух, стойка, 4 стула. Все обшарпанное. Привели меня, 1.5 часа загибалась. Рядом на каталке агонизирует женщина и страшный вой ее дочери. Никто не подходит. За стоечкой пишут и пишут. Поступает новый, стулья уже не хватает. Потом отделение жуть. Один этаж на весь этаж заплеванное, загаженное. Вы добиваетесь на прием к президенту. Вначале, начиная с министра здравоохранения, на 2 часа их туда не выдержат. Я это точно знаю. Между нами и ними легла страшная пропасть. Не поймут. У них обслуга, комфорт. Медики преданно хранят их тела. А потом можете зайти в 4-й главный лечебный корпуса 4-го главного управления. Только перед этим примите транквилизатор. У вас не останется больше сил на борьбу. Безысходность. Тина, прости меня, что сделала тебе больно. Ты, деточка, права. Нина, город Минск.
А теперь питание, на якое мы уже неодноразово отказывали, у тым лику и у апошних звоночках на минулым тыдні.
Можно ли принимать радио «Свобода» через спутниковую систему?
Можна. Са спадарожнікаў Годберт і Аз'ясад. Каб прымаць спадарожнікавы сігнал, вам трэба мець антэну-талерку і спадарожнікавы прымач. Калі вы самі не можаце іх наладзіць на наш сігнал, звярніцеся да спецыялістаў спадарожнікавай тэлевізіі. На заканчэнне пара пахвалаў і адно ганьбаванне.
Ян Максимюк, прослухала зараз вашу передачу. Это что-то необыкновенное. Это ж надо иметь такой талант режиссуры. Ваш розум от Бога. Природа дала вам такий дар. Не устремалася сказать вам это.
Вот, Рошанский Селенин, знов вас донимая, как сказать. А тут Ян Максимюк прочитал, не разумел, что там это сайт usinfo.ru. Это некие селянин, это не селяне. Я пожадал бы Яну глянуть на этот сайт, на кого он працює. Отримовується що? Отримовується що? Ось такі легіонер, найміт, Ян, от ім'я Польщі, удільничає у збитті Лібії. Син студент, жінка може не працює, Ян пот проливає над цими телефонуваннями. Гражданський селянин цілу ніч сидить на своїй фірмі, листає сторонки інтернету. І вельми ведає, то як відноситься до цих подій. А то я етнічний білорус. Білоруси так не етнічні, не такі ніколькі. А до цих зрадників, які там тепер дійничають в інтернеті і на ваших сторонках, ваших станції, і на телефонуваннях, це не білоруси. Білоруси, які потерпели, ніколи не будуть вам телефонувати.
Я постоянно слушаю Радио Свободу и хочу сказать Максимику большое-большое спасибо. Если бы у меня был такой муж, как он, то я бы была счастлива.
Белорусская Народная Республика 93 годы тому, в 1918 году, происнувала недолго, хоть имела мощную социальную поддержку. Живым было белорусское селянство, крыница национальности белорусской, ровесники, рабочие, потомки шляхты, одукованные, выхованные, интеллигенция с высокими идеалами батьковщины, молодь, навык войско свое почал створать урад БНР. Только Европа не подтримала, не захотела убачить, уразуметь молодую Украину. Больше того, здрадила Европа, давши растоптать БНР у веры Першей Сусветной войны, разорвать на оккупацию узмове с Россией. А теперь что? Охая-ахая Европа. И чекая, что Лукашенко не эксиде, чекайте, панове, Лукашенко отримая кредит много миллиарды на атомную электростанцию и разом с радиационным палевом закупить атомную бомбочку. И он так уцепился за этот кредит. Что ему до здоровья нации и поводить им себе вельми нахабно. Социальный супротив лукашизму размытый. Это не 1918 год и БНР, а тех, кто готов на борьбу, сдушивают жорстко. С оппозицией застались при некой свободе те, кто привык быть у вечной оппозиции с бесконцами загранпоездками. Такий змрок, хто і що виратує, допоможе. Ну не Росія ж, звісно. Чи може такий кризис і повинен був здаритися, каб зрозуміти, нечто важне, перегрупувати сили, а помніться, каб соціальний супротив справді почав формуватися. Європа не прогадає.
Мудро дзвоньте, я вас вислухаю. Давайте пропонови, я на їх відгукнуся. Критикуйте, я, може, і не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм дзвоночкам Ян Максиму. We'll be right back.
Даследование свободы.
Углядаемся у звычайной речи.
Золото набывают злодеи, якие накрали грошей, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну, я бы так само, напевно, полезла пишить стяг, потому что это мой стяг.
Життё звычайное и надзвычайное
у доследованиях журналистов «Свободы».
Шановные слухачи, наступные 2 годины, а 22 до 24, Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5995 и 7475 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.